касается Богословского института, то это очень необычное такое учебное заведение. Это самое крупное учебное заведение, православное учебное заведение в мире. Там свыше 1500 студентов. Кстати, филиал этого института есть в вашем городе, в Екатеринбурге. Необычный этот институт тем, что он создан приходом, просто вот одним приходом. Не патриархии, без какого-то центрального финансирования, без государственного финансирования, без общецерковного. Просто вот группа энтузиастов, в чистом виде частный институт. Естественно, образование бесплатное. Учатся и юноши, и девушки. Первые вот наборы, это в основном были лица с высшим образованием светским. Как получился этот институт? На этом приходе, который создал наш институт, храм святителя Николая в Вишняках, или в Кузнецах еще называется в Москве, долгие годы служил священник отец Всеволод Шпиллер. Он был офицером Белой армии, потом ушел за границу в эмиграцию, там принял священство. И затем уже после Отечественной войны вернулся в Россию. Но, между прочим, поскольку он привык как бы к священнической жизни еще за границей, то, вернувшись в Россию, он, например, в отличие от большинства нашего другого духовенства, более запуганного, чем реэмигрант, продолжал всюду ходить в рясе, в священнической одежде. И вот однажды с ним был замечательный случай. Он заходит в какой-то магазинчик, где, ну, небольшая очередь была. И люди, так вот пораженные, что видят живого священника, они как-то вот... Ну, и времена послевоенные годы были, когда все-таки религиозность после войны сильно возросла. И вот люди пропускают вперед: «Батюшка, проходите, вот давайте, уж не стойте, пройдите вперед». И один молодой человек высказывает недоумение, что это вы тут понимаете или пропускаете. А в этой очереди был какой-то украинец, который пояснил этому юноше все очень доходчиво. «Ну что ты удивляешься? Ты ж понимаешь, что поп в форме – это что герой Советского Союза». Вот. Ну, для молодежи, напоминаю, не знаю, сейчас висят еще эти объявления, что герои Советского Союза обслуживаются вне очереди. Вот. Но здесь двойной смысл был, конечно. Сам человек был очень образованный и собирал вокруг себя вот тоже такую московскую интеллигенцию, так что в Москве даже ходила, церковная Москве даже такая шуточка ходила. Впрочем, чтобы она была понятна, небольшой такой наш церковный анекдот расскажу. Знаете ли вы, как попы в алтаре ругаются? Ну, представляете, там какая-то неприятность в алтаре произошла, ну, матом же не будешь там ругаться, правда, там, или вообще там какие-то иные слова черные говорить. Вот, поэтому, если вдруг там кто-то там кадило рассыпал или еще что, то вот, скажем, выражение такое: «Ну, спаси тебя, Господи, отец Александр!» А он ответит: «Нет, тебя спаси, Господи, отец Иван!» Так вот, поэтому в церковной Москве ходила такая шуточка: «Спаси, Господи, отца Всеволода и тех, кто понимает его проповеди». Потому что он обращался, конечно, прежде всего вот к образованным людям, к интеллигенции. Далеко не каждая старушка, прихожаночка наша могла это понять. И он воспитал и собрал вокруг себя вот такого же рода священников, в основном выпускников Московского университета. И когда он уже скончался, к сожалению, еще в 1984 году, вот эти люди уже были священниками, и когда настали годы свободы, то они создали вот такие катехизаторские курсы, которые постепенно переросли в Богословский институт. Как создали? Ну, обратились к своим друзьям, к своим духовным чадам, прихожанам, и сказали: «Дорогие мои, когда вам было тяжело, наш храм был для вас отдушиной. А теперь, пожалуйста, раньше мы вам помогали, теперь помогите вы нам. Но вы все равно преподаете в вузах светских. Ну, прочитайте хотя бы одну лекцию в неделю у нас. Мы не сможем вам платить, не сможем. Но просто, вот что называется, Христа ради, верните долг». И действительно, средняя зарплата в нашем институте 140 тысяч рублей. То есть она чисто символический характер носит, но тем не менее образование достаточно регулярное и, в общем, достаточно приличное, я бы сказал, по ряду предметов, во всяком случае, в том числе по языкам древним. И есть действительно лучшие специалисты, некоторые из них уходят на пенсию и нигде не преподают, только у нас. Как, скажем, специалист номер один по исследованию апокрифов и гностиков Мариэтта Казимировна Трофимова. Вот она преподает коптский язык, преподает как раз гностическую литературу именно в нашем институте сейчас. Это об институте. А что касается другого моего места работы, объявленного в Московский государственный университет, ну что я о нем могу сказать? Кое-что вы о нем слышали. То, что вы, может быть, слышали и забыли, или вообще не слышали, хорошо, я поясняю сейчас. Университет – это такой наш блудливый сынишка. сынишка в самом буквальном смысле, потому что первое высшее учебное заведение России – это Славяно-Греко-Латинская академия в 1685 году, основанная греческими монахами, братьями Лихудами в Заиконоспасском монастыре, это около ГУМа в Москве. А когда эту академию окончил Ломоносов столетием спустя, то по его представлению, императорским указом, эта академия была разделена на две части – Московская духовная академия и Московский императорский университет. А потом уже от Московского императорского университета начали образовываться почти все другие вузы. И так, собственно, во всех случаях для нас, в нашем восприятии, МГУ – это наш ребеночек. Ребеночек непослушный, конечно, который в подростковом возрасте, когда ему лет это было 170-180, хулиганил, конечно. Но сейчас он так потихонечку повзрослел, пришел в разум, и все становится как-то гораздо интереснее. Во всяком случае, когда мне приходится думать о том, или говорить, обсуждать с другими людьми, какие могут быть планы реформы церковного образования в России, мой ответ, который я могу предложить, он только один. Давайте просто назовем вещи своими именами и признаем, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является высшим учебным заведением Русской Православной Церкви. И сегодня это во многом действительно уже так. Смотрите, Богословский институт, где я работаю, ректор института, отец Владимир Воробьев, кандидат физико-математических наук, выпускник Мехмата МГУ, декан факультета богословского, на котором я преподаю, отец Валентин Асмус. Это сын знаменитого историка философии Валентина Фердандовича Асмуса, выпускник исторического факультета МГУ. Я сам там заведующий кафедрой основы богословия, выпускник кафедры научного атеизма Московского государственного университета. И сейчас, вы знаете, это очень и очень заметно. Я преподаю, на самом деле, во многих университетах Москвы, и МГУ выделяется очень сильно. Однажды я спросил книготорговца, знаете, почти что пушкинская вещь, разговор поэта с книготорговцем. Эти книжные лотки внизу в университете на первом этаже. Подхожу и спрашиваю: скажите, а какие книги сейчас берут больше всего? Потому что ведь социологов можно обмануть, а книготорговцев обмануть сложнее. Что покупают? И он говорит: в МГУ очень плохо идет оккультная литература. Это меня очень обрадовало, конечно. Плохо идет русская религиозная философия, как ни странно. А очень хорошо идут книги по святым отцам церкви, по догматическому богословию церкви и по византинологии, то есть истории культуры Византии. То есть очень такая ясная ориентация на традиционализм. Кстати говоря, в августе этого года я был в Сербии и спрашиваю там человека, о котором говорят, что он такой самый популярный и известный философ современный, Боголюб Шияшевич. И спрашиваю его, какая ситуация у него в университете. Он в университете Черногорском преподает. Он говорит: у нас очень жесткое разделение. Профессура ориентирована на Запад, на современных западных философов, там, аналитическая философия, психоанализ и так далее. А студенты ориентированы на православие. Нечто очень похожее я наблюдаю в МГУ. Это и понятно, потому что там, где есть интерес к сложности, есть вкус к сложной, серьезной мысли, там, конечно, увлечение новомодными сектами, оккультной литературой или протестантской, довольно быстро уходит. Это я вам рассказал как для некоторой затравки. Теперь мне были предложены некоторые вопросы. Но я не знаю, в какой мере эти вопросы будут интересны для всей аудитории, потому что они довольно специальные. Но тем не менее, я должен вас с ними ознакомить. Первый вопрос, вкратце ответить. Первый вопрос. Современная интерпретация феномена воскресения в ортодоксальном христианстве. Первое, что я просил, все-таки корректно употреблять слова, может быть. В русском языке ортодоксальное христианство, это такого словосочетания по большому счету нет. Есть православное христианство. На эту тему недавно вышла моя книжка специальная. Она называется «Раннее христианство и переселение душ». Эта же книга вошла как одна из глав в мою докторскую диссертацию, которую я сейчас защищаю в МГУ. Дело в том, что существует сегодня такая странная вещь, как теософия, учение Блаватского и Рерихов. Согласно их учению, душа человека перевоплощается во множестве тел. идеи реинкарнации и переселения душ. Ну, в конце концов, человек может верить и говорить все, что он пожелает. Но одного права у человека, который претендует на некоторую академичность и научность своей мысли, одного права у человека все-таки нет. Нет права на насилие над источниками, нет права на фальсификацию источников, нет права на ложь. И вот поэтому, когда я взялся за это исследование, я поставил для себя вопрос так. Я не берусь доказывать кому бы то ни было, есть переселение душ или есть воскрешение мертвых, или же смерть, ну как современный замечательный поэт Борис Чичибабин написал, «Да смерть и та не идет им впрок, лишь мясо в яму, кто небо нежное обрек о лжбе и сраму». Ну, вот, понимание каких-то людей, смерть – это лишь мясо в яму. Я не буду доказывать, кто из них прав. Меня в данном случае не это интересовало. А дело в том, что Рерихи и Блаватская говорят о том, что ранние христиане верили в реинкарнацию. Вот они обычно упоминают Оригена, и затем говорят, вы знаете, до VI века, до V Вселенского собора древние христиане верили в реинкарнацию. Вот это суждение является уже нерелигиозным, потому что религиозные суждения тяжело проверять. Это суждение является историческим. А историческое суждение проверить достаточно легко. Надо просто обратиться к источникам соответствующего круга, к источникам соответствующего периода и их посмотреть. И вот я такую работу проделал. Вот она, я вновь говорю, она опубликована в виде отдельной книги. Издательство «Гнозис» московское выпустило ее в конце прошлого года. Ну, итог вполне очевидный, что на самом деле все ранние христианские авторы, то есть, ну, не все, некоторые просто ничего об этом не пишут. Или, скажем, нет, иначе, все ранние христианские авторы исповедуют свою веру в воскрешение тел. Большинство раннехристианских авторов, я насчитал 25 имен на протяжении первых 5 веков, выступают с критикой реинкарнации, очень жесткой критикой реинкарнации. В том числе поздние работы Оригена содержат эту критику. И я не нашел ни одного случая, я читал теософскую литературу, то, что они пробуют привести, я не нашел ни одного случая, чтобы церковный автор признавал реинкарнацию. Более того, даже неожиданно для меня самого оказалось, что даже и в апокрифах идеи реинкарнации отсутствуют. А среди гностических сект, ранних христианских еретиков, только одна единственная секта карпократиан, очень маргинальная и совершенно безумной теорией, она утверждала единственную из всех идею реинкарнации. Ну, кто пожелает об этом говорить подробнее, мы об этом сможем поговорить. Вот поэтому, если говорить о современной богословской литературе на эту тему, я бы действительно назвал бы именно свою, именно книгу. Ну, опять я вот спрашиваю, как бы, вот достаточно здесь назвать литературу, или мы будем вдаваться в конкретную какую-то разговор вот о...
Я начал, достаточно.
Да, хорошо, ладно. Второй вопрос из тех, что мне предложены, интерпретация иудейских пророчеств в современной богословской литературе. Вот здесь возникает некоторая неясность. Для религиоведа вполне понятная. Дело в том, что слово «иудаизм» и, соответственно, «иудейский» имеет два смысла в религиоведении. Иудаизмом называют религию Древнего Израиля, то есть то, что называется религией книг Ветхого Завета, и иудаизмом же называют современную религию, скажем, государственную религию Израиля и религию большинства евреев рассеяния, диаспоры. С точки нерелигиоведческой, это две разные религии, это не одно и то же. Достаточно только сказать, что если, например, религия Ветхого Завета является строго персоналистической, в которой Ягве понимается именно как личность, жаждущая, волющая, ревнующая и так далее, то в иудаизме, особенно каббалистической традиции, возникшей в раннем Средневековье, в иудаизме последующем, в нем присутствует идея пантеизма. Бог лишается личностного начала. Если в современном иудаизме можно говорить, в некоторых школах, по крайней мере, об идее переселения душ, то эта идея напрочь отсутствует в книгах Ветхого Завета. Если, скажем, Ветхий Завет радикально отрицает магию, оккультизм, гороскопы и не содержит ни грана звездной мифологии, это очень важная особенность книг Ветхого Завета, там отсутствует мифология, связанная со звездами, созвездиями, Луной и Солнцем, то все это потом уже появляется в Акаде и появляется в последующих, в Талмуде, в последующих иудейских книгах. Так что здесь действительно это две вполне разные религии. Так вот, если говорить о современных иудейских пророчествах, то я просто в них некомпетентен и поэтому не могу об этом говорить. Если речь идет о ветхозаветных пророчествах, ну, какие именно, их просто несколько сот, и поэтому Я здесь как бы затрудняюсь сказать, какие именно из пророчеств имеются в виду. Может быть, это можно уточнить? Фундаментальная христианская установка такая. Мы различаем в книгах Ветхого Завета два уровня пророчеств. Первые – это те, которые относятся к первому пришествию Христа. Вторые – те, что относятся к концу времен и второму пришествию Христа. Как бы всевозможные путаницы возникают именно тогда, когда люди этой тонкости не учитывают. И тогда нам, скажем, евреи говорят, ну как же, ведь пророки Ветхого Завета предсказывали, что Мессия придет как земной царь, он придет с мечом в руке, он покарает неверных, а ваш Христос этого не сделал. Ну вот, опять же, мы здесь вынуждены говорить, что вы знаете, не только такие пророчества есть в Ветхом Завете, часть из них исполнилась тогда, ожидание части из них, исполнение части из них мы еще ожидаем. Дальше опять, современные концепции аллегорического толкования Библии. Вы знаете, современных концепций на эту тему просто нет. Потому что аллегорическое толкование Библии было популярно в эпоху поздней античности, отчасти в эпоху Средневековья. Сейчас богословов, которые работали бы вот в этом направлении, ни у католиков, ни у протестантов, ни у православных, я такого не знаю. Напротив, сейчас основная школа – это научное изучение Библии, и изучение Библии в контексте истории языка библейского, в контексте человеческой истории, географии, археологии и так далее. Вот. Другое дело, что, может быть, давайте действительно отключим, я пробую громко говорить. Да. Существует огромное число сект, которые для того, чтобы скрыть факт своего противоречия Библии, прибегают к очень таким искусственным аллегорическим толкованиям, вырывая одно место из контекста и начиная по поводу него строить там всевозможные турусы на колесах. Ну, скажем, такой пример приведу. Христос говорит своим ученикам, что вот хочешь быть совершенным, оставь все и иди за мной. И тот, кто ради меня последует и оставит свой дом и своих родных, он обретет, но как бы вместо одного, он обретет сотни там братьев, сестер, матерей, домов и так далее. Вот, скажем, в рериховском толковании, смотрите, это предсказание о множестве жизней. Еще сотни братьев и сестер, сотни матерей будут. Это означает, что еще сотни раз человек будет рождаться. Простите, но речь шла на самом деле о том, что называется первохристианским коммунизмом. Когда христиане ощущали себя общемировой единой семьей. Отголоском этого является то, что до сих пор мы обращаемся к священнику, любому отче, к монахине, матушка, к друг другу братья и сестры. Вот речь идет об изменении этической перспективы. То, что для тебя все сообщество людей становится братьями и сестрами, а не только те, кто вышел из утробы твоей же матери. И для этого не нужно никакой, скажем, идеи переселения душ. Вообще, я еще одну важную вещь забыл вам сказать о себе. Дело в том, что сегодня у вас в гостях уникальный человек. Да, вот. Дело в том, что про меня написано в Евангелии, причем целая глава. Я не имею в виду ту главу, которая там, говорится, там, горе вам, мы, книжники и фарисеи, тоже про меня, конечно. А вот есть другая еще глава в другом Евангелии. Может быть, вам доводилось видеть или слышать о таком человеке, который называет себя тоже Христом, и еще он взял себе имя Виссарион. Это как бы минусински. Есть такой Мессия, он проповедует Третий Завет, Последний Завет, создал некую общину единой веры. Он достаточно популярен, к сожалению. Много таких разрушенных судеб и семей за ним тянется. И вот я с ним 4 часа беседовал наедине. Это была беседа очень интересная, потому что я ему привожу какую-нибудь цитату из Библии, а он мне говорит, а у тебя есть грехи? Я ему говорю, вот этого сколько угодно, больше, чем хотелось бы. А у меня нет грехов. А ты понимаешь, что только безгрешный человек может понять Слово Божие? Вот поэтому только я, у которого нет грехов, правильно понимаю Библию. А ты понимаешь ее неправильно, поэтому не лезь ко мне с этой цитатой. Приводишь ему еще какое-нибудь место? Он говорит, а я этого не говорил. Это апостолы меня неправильно поняли. А я этого не говорил. Вот с таким человеком, конечно, спорить очень тяжело. Вот. В конце концов, мне удалось как бы некоторые вещи ему показать, и в конце нашей беседы он потребовал, чтобы все записи были уничтожены. Он понял, что как бы беседа вернулась не в его пользу. Но его версия нашей беседы была опубликована вот в этом новом Евангелии, Евангелие от Вадима она называлась. Там целая глава про меня, и вы знаете, просто такая поэзия, так приятно читать. Скажем, там идет фраза, начинается так: «И сказал Сын Человеческий кандидату богословия». Поэзия ведь. Так вот, на самом деле, сегодня, когда речь идет о каком-нибудь нетрадиционном аллегорическом толковании Библии, как правило, это попытка поставить Библию вне целостного, систематического, логического и научного рассмотрения. А вот что мне захотелось под этим иметь в виду, то и будем иметь в виду. Ну, понимаете, вот как бы верхом вот этой вот казуистики для меня является фраза Циолковского. У него есть там, ну, вы знаете, он был таким, на самом деле, чисто масонским писателем, который очень любил писать на такие масонские эзотерические темы, близкие к теософии. Но верхом его вот этой вот самой как бы акробатики является одна статья, в которой он начинается, которая с такого пассажа, что ну давайте мы условимся, то, что называют материей, мы с вами будем называть духом. Как бы после этого как-то читать все дальнейшее уже не хочется. Хотя, конечно же, и в православной церкви существует, естественно, существуют аллегорические толкования Библии. Это неизбежно, это необходимо. Вот. Но все же даже в аллегорике должна быть своя дисциплина мысли. И вот мне сегодня приходится очень часто напоминать самым разным аудиториям о том, что, входя в церковь, надо снимать шляпу, но голову надо оставлять на плечах. Что для разума, для логоса, есть свое место и свои права, свои полномочия, в том числе в области религиозной мысли. К сожалению, сегодня из нашей жизни ушло словечко, которое меня, например, очень пугало в пору моей студенческой и аспирантской юности. Представляете, скажем, ты студент третьего курса. Ты считаешь себя человеком, уже постигшим все премудрости. Ты, как ни странно, подготовился к семинару и прочитал 1,5 статьи из тех, что даны в методичке. И поэтому считаешь, что уже знаешь все на эту тему. И ты, естественно, ты талантливый человек, поэтому ты сразу из этого конкретного повода, ты уже построил всеобщую теорию всего. Особенно если ты философ, понимаешь, ну, вот, или там историк. И тут же вот выступаешь и несет, и такая речь льется, и красивый, правильный, смелое обобщение, далеко идущие выводы. И вдруг в самом апогее, вдруг этот доцент лысый на тебя смотрит сквозь очки и говорит скучным таким прозаическим голосом: «Обоснуйте, коллега». Понимаете? Ну и весь полет исчезает, поэзия кончается, надо обосновывать. Так вот, беда в том, что это холодное слово из нашей жизни сегодня ушло. И можно нести любую околесицу, и никто не спросит: «Простите, ваши аргументы, ваши источники, на что вы ссылаетесь?» Вот особенно это, конечно, удобно уйти от любого анализа источников путем сказать: «Вы знаете, я источники трактую аллегорически. У меня свое понимание, свое видение». Отличие христианской и иудейской концепции о спасении. Но опять, что называть иудейской концепцией спасения? Нынешний иудаизм или ветхозаветный иудаизм? Это разные вещи. Кроме того, все-таки христианское понятие спасения достаточно разнится в зависимости от конфессии. В протестантизме это одно, в православии это все-таки достаточно другое. Но чтобы сейчас на эту тему не читать лекцию, я позволю себе дать некоторый методологический совет, который, может быть, моим коллегам пригодится, когда вы будете разбирать религиоведческие проблемы. Дело в том, что при сопоставлении религии между собою лучше всего сравнивать не их богословские суждения, не спрашивать, что вы думаете о Боге, а спрашивать, как вы понимаете спасение. И здесь 4 вопроса. Первый. Что есть спасение? Скажите мне, пожалуйста. Второй вопрос. От чего надо спасаться человеку? Разные религии дают разный ответ. Третий вопрос. Что именно в человеке достойно спасения? Что именно в человеке подлежит спасению? И 4-й вопрос. Какие средства для спасения может предложить данная традиция? средства, с одной стороны, объективные, то есть то, что, как считается в данной традиции, Бог сделал для спасения людей, и средства субъективные, то есть то, что данная традиция ожидает от своих адептов. Вы должны это сами сделать для своего спасения. Вот если эти четыре вопроса уметь задавать к тексту или к проповеднику, к человеку, тогда у вас появится возможность достаточно точного анализа вот той концепции, с которой вы встретились. В чем отличие католической и христианской эсхатологии? Я не могу понять этого вопроса, все-таки я католиков тоже считаю христианами. Если по словам христианин здесь имеется в виду православные, значит, сравнение католиков и православных, да, наверное, так, просто здесь я не знаю, как происхождение этих вопросов, их истории. Вы знаете, вообще-то у нас не было больших различий до недавнего времени. Они, как мне кажется, начали появляться в последние десятилетия, когда католики начали стремительно реформировать свое вероучение, подлаживаясь под новый мировой порядок. И вдруг у католиков начала появляться такая странная идея, автором ее Патрик де Лубье, профессор Женевского университета является, идея, которая у них называется «цивилизация любви». И эта идея уже мелькает в энцикликах римского папы. Речь идет о некоем, на мой вкус, отголоске хилиастической концепции в современной католической мысли. Идея о том, они говорят, да-да-да, будет антихрист, будет катастрофа, но перед этим будет цивилизация любви, перед этим будет счастливое время, которое потом почему-то кончится очень плохо. Вот. Ну и описывается, там будет примирение всех религий, будет объединение иудеев и христиан, будут права человека во всем мире соблюдаться. Но это ненадолго, а потом придет все равно антихрист почему-то, как черт из табакерки, я вот... Этого понять не могу. Но на эту тему, опять же, чтобы вот уже было сказано, что послезавтра моя лекция здесь будет специально о том, как православие понимает эсхатологию, как мы понимаем конец истории, смысл истории. И там тогда, если кому-то эта проблема интересна с католичеством, там подробнее можно об этом будет поговорить. Ну а теперь я обращаюсь к аудитории и спрашиваю, чего же вы от меня хотите?
Можно? Да. Вот сейчас мы знаем, идет такая... в нашем государстве борьба против фильма «Последнее искушение Христа». Точнее, не в государстве, естественно, а со стороны православной общественности некоторых. То есть и на НТВ мы знаем, была эта проблема. И сейчас вот то ли в Омске, то ли в Томске, не помним, тоже идет проблема. Но в то же время можно сказать ведь, что кроме этого фильма появляются фильмы и идут гораздо более кощунственные и, может быть, даже и откровенно сатанинские. То есть, вот в чем объясняется такая зацикленность на этом фильме? Почему? Или надо бороться тогда вообще против этой тенденции, такого, ну, кощунственного отношения, да? Либо не надо делать фетиш из этого фильма. В то же время я просто довелось посмотреть фильм под названием «Жизнь Брайана», такой, там, Монти Пайтон, такая известная группа английская, да, участвовал в создании этого фильма. Он гораздо более кощунственный.
У церкви, я думаю, нет возможности, а, наверное, может быть, и желания, осуществлять тотальную цензуру кинорынка и средств массовой информации. Кроме того, сам этот мир, в Москве, по крайней мере, настроен в достаточной степени холодно по отношению к православию. Два примера я приведу конкретных, чтобы не быть голословным. Однажды приглашают меня на прямой эфир на московский телеканал. Целый час в прямом эфире мы говорили о сектах, были звонки. Через два дня журналист, который вел эту передачу, звонит мне и говорит: «Отец Андрей, вы знаете, просто у нас все поражены. Это самая рейтинговая передача за всю неделю. Обвал звонков, писем, телеграмм. Скажите, вы не могли бы еще раз к нам прийти, и мы бы с вами продолжили этот разговор?» Как старый аппаратчик, я ему говорю: «Вы знаете, я не против, а вы со своим начальством это согласовали, только скажите мне». Он говорит: «Да что вы, у нас же проблем не будет, понимаете, рейтинг для журналиста – это все. Самая рейтинговая передача, конечно, что вы, готовьтесь». Через два дня звонит, начинает что-то мямлить. «Ну, вы знаете, ну вот, отец Андрей, мне вот как-то неприятно сказать». Я говорю: «Я все понял. Меня интересует только одно. Как вам объяснили, почему я не могу второй раз прийти на телевидение?» «Ну, вы знаете, да, говорит, когда я обратился к своему начальнику, то мне сказали: ну, вы знаете, ведь это же православие, это никому не интересно». То есть такая дежурная отговорка, которая вот даже невзирая на то, что было раньше. И второй пример. Когда проходил процесс приватизации первого телеканала, и вместо него было создано ОРТ, был создан совет попечителей с громкими именами, которые должны были как бы гарантировать потребителю, что здесь будет качественная продукция, это не будет не разрушительный, а созидающий человечный и культурный канал. И в число совета попечителей включили патриарха Алексия. Вот можете себе представить, как бы, какова мера уважения реальных руководителей ОРТ к церкви, к патриарху, если на этом канале до сих пор нет ни одной православной передачи, но при этом появилась программа «Магия в мире сверхъестественного», что является просто прямым оскорблением и для православных, и для мусульман, между прочим, тоже. Что же касается, почему вот именно к этому фильму было такое внимание? Ну, потому что с этим фильмом наглость перешла все возможные пределы. Его же ведь не просто хотели показать. Ну, поставили бы его тихо в программу и показали бы. Мало бы кто возмущался. Но его хотели показать в пасхальную ночь. И это, извините, уже просто двукратное кощунство. Кроме того, этот фильм успел нашуметь на Западе. Успел в нескольких странах пройти через запреты. И поэтому об этом фильме знали. Знали в том числе и в патриархии. Вот с этим был связан этот шум. А так, да, реально, конечно, у нас нету серьезной возможности контролировать то, что происходит в средствах массовой информации. В Армении, например, был принят вот 9 июня этого года, армянский парламент принял закон о религиозных организациях и свободе совести. В этом законе, между прочим, есть такой пункт, что ознакомление зрителей и слушателей с жизнью и вероучением армянской апостольской церкви может осуществляться только с участием самой армянской апостольской церкви. То есть, чтобы была такая корректность. Если вы о ком-то говорите, пусть люди, о каких вы говорите, тут же присутствуют и лучше сами о себе расскажут. Вот в России, конечно, ничего этого и близко нет.
Весьма работа и вот в этот проект книга торговцев говорили. А вы знаете, вам не кажется, что вот современная ситуация с православной литературой, особенно репринтные издания дореволюционной литературы, иногда приносят не пользу, а может быть иногда и вред. Потому что в некоторых, ну вот скажем, такой пример, у меня просто следующий вопрос. Памятка Галеевича Виктора Чичаевича, где черным по белому написано, что кроме духовенства, там еще кого-то, значит, весь остальной простой люд должен причащаться один раз в год. То есть, в принципе, мне кажется, это, в общем-то, прямо противоречит вообще сути этого явления и вообще потребностям православного человека. Это одно. Второе, ведь современная ситуация с литературой, вот скажем, даже скажем, предположим, ваша книга, вот последняя, то есть сатанизм для интеллигенции, да, двухтомника. Но я не говорю о том, что ее как бы в Петербурге, положим, купить невозможно. Но ведь при том, что даже когда один раз я ее увидел, она стоит без ложки. Извините, тут, конечно. То есть двухтомник 80 тысяч. То есть две вот такие книжки. То есть я, скажем так, неделю думал, когда я надумал, то ее уже, естественно, не было. То есть мне кажется, что все-таки вот просвещенческую литературу, ну и православную литературу, вообще-то нужно, если уж продавать, то хотя бы продавать по ценам, по которым ее можно покупать тот, кто кому нужна, а не тот, кто ее купит и поставит.
Ваш первый вопрос, продолжение того, с чего вы начали. У церкви действительно нет никакой цензуры над светскими средствами массовой информации, но точно так же в церкви нет цензуры и в отношении тех книг, которые мы сами издаем. И все зависит от инициативы какой-то группы людей, которые решили осуществить какой-то издательский проект. И, конечно, из тех репринтов, что выходит, или даже новых книжек, есть вещи совершенно чудовищные, даже просто антихристианские зачастую. Ну, чтобы не говорить об этом долго, я в некоторые извинения свое скажу, что вот о засилии этих репринтов, а об их дурной роли, мне пришлось еще писать в 92-м году, моя первая статья в «Новом мире» была, и там я этой темы коснулся. А как анонс скажу, что в декабре, надеюсь, выйдет моя книжка с чудовищным названием, называется «Оккультизм в православии». Там будут как раз разбираться тексты людей, которые как будто бы от лица православной церкви говорят и продаются их труды в православных храмах. Тем не менее, это не то, что православие, просто христианством назвать нельзя. Такого рода подделок, увы, слишком много. Вот. Ну а что касается завышения цен на книги, это для меня самого очень печально. Вы знаете, однажды я всерьез подумывал сменить профессию. Дело было так. Какая-то была очень большая конференция в Москве, и к ней специально приурочили выпуск какой-то моей брошюрочки небольшой. Тираж был там порядка 1000 или 2000 экземпляров, и она вся разлетелась вот за один день пленарного заседания этой конференции. И вот затем издатель подходит ко мне, говорит: отец Андрей, давайте... Да, перед этим, перед началом конференции, издатель подошел ко мне и говорит: отец Андрей, найдите какого-нибудь человека, который помог продавать в фойе эти книги. Ну, я какого-то студента поймал, попросил его. И вот кончается рабочий день, издатель вновь подходит ко мне: отец Андрей, давайте с вами сразу рассчитаемся, я вам гонорар дам. Я говорю: ой, какая, для меня что радостная такая вещь, давайте. И вот он тут же берет эту выручку и делит ее на 3 кучки. Одну себе, одну мне, одну этому юноше, который торговал. Так вот, этот юноша за этот день торговли получил ровно столько, сколько я гонорар за всю эту книжку. Да я подумал: господи, ну что же, зачем же я вот пишу-то, надо в торговлю податься. Вот. И действительно, ну, даже чисто вот реально как получается, авторские гонорары у нас сегодня составляют, ну, максимум 10% стоимости тиража. Любой перекупщик набавляет сразу 50%. Но нет, к сожалению, действительно, я это вижу, в очень многих таких наших церковных заведениях нет ощущения того, что просвещение и миссионерство – это не то, на чем делают деньги. Да, в это надо вкладывать деньги. Совершенно верно. Но пока еще очень мало. Вот, кстати, Екатеринбургская епархия, если говорить о епархии, о владыке, вот это приятное исключение. То, что здесь свое телевидение, есть миссионерский отдел. То, что вот все-таки здесь очень часто приглашаются преподаватели из Москвы, это очень редкое исключение, к сожалению, в жизни нашей церкви.
Андрей Вячеславович, скажите, вот если я оставлю в стороне ваши шутливые реплики насчет фарисеев или торговли, значит, вы как пришли к вере и служению? Посетило ли вас откровение, лично вы? Или это было каким-то иным путем? Вот что вас поддерживает в этой жизни для того, чтобы вот это служение нести? И второй мой вопрос, если можно, сразу же. Как вы относитесь к принятому недавно закону о совести и в особенности вот к тому, что есть определенные ограничения, которые там налагаются на деятельность внутри христианства, на конфессии вот как раз католиков и протестантов?
Ну, начну с простого ответа, вопроса последнего. Я, к сожалению, очень мало экземпляров привез, только что вышла в Москве моя отдельная брошюрка об этом законе. Но основные тезисы были опубликованы в газете «Труд». Там «Труд» в августе, там был цикл статей, 5 статей было моих по поводу этого закона. На самом деле права католиков, протестантов там не ограничиваются, особенно католиков. Это, простите, они просто врут, потому что они не настолько безграмотны, чтобы не понимать, что этих ограничений нет. Вся полемика вокруг закона ведется на подтасовке. Закон говорит о том, что для получения всех прав юридического лица необходимо подтверждение 15-летнего существования в России. Критики закона всегда это подменяют и говорят, что речь идет о 15-летней регистрации в России. Так вот, и затем говорят, действительно, ведь католики не были зарегистрированы 15 лет назад, протестанты не были зарегистрированы 15 лет назад, поэтому что же получается, они сейчас должны быть поставлены вне закона. Это не так. 15 лет назад не была зарегистрирована и Московская патриархия. Потому что по Ленинскому декрету 18 года все религиозные организации лишались прав юридического лица. И только в 90-м году эти права появились. Вот нужно всего лишь подтверждение о том, что вы здесь были. А уж факт присутствия католиков на территории России, простите, это минимум 300 лет. И даже больше. Поэтому здесь их, для них этого вопроса просто нет. То же самое касается и для большинства протестантов. Вот. Речь идет просто о том, что общество имеет право присматриваться к тем новичкам, которые появились. Не преследуя их, там нет никаких репрессивных норм. Но просто, вы знаете, прежде чем вы начнете вот самую активную деятельность у нас, позвольте, мы хоть чуть-чуть к вам присмотримся. Только и все. Что же касается моего прихода в церковь, то, знаете, здесь может быть 2 совершенно разных рассказа. Один рассказ – это о том, как я пришел в церковь, а другой рассказ – о том, как Бог меня туда привел. Потому что сколько бы я ни рассказывал о том, что вот сначала там вот это пережил, или вот это вот понял, вот это осознал, это встретил. В конце концов, когда я все это расскажу, потом будет все равно серьезнейший вопрос. Я для себя понимаю, что я соврал. Соврал, потому что Ну, не было такого, чтобы была такая накатанная дорожка, которая иначе кончиться не могла, как только прийти из университета в семинарию. Я действительно ощущаю как некое чудо. Вот и здесь как бы было все. И было, были какие-то, был какой-то и светлый личный опыт, был темный опыт, от которого надо было убегать. Были какие-то философские размышления, опять же, и негативного характера, то есть ощущение какой-то недостаточности каких-то других путей, других традиций. Было ощущение того, что вот действительно оказывается мир православия гораздо глубже, чем я мог даже себе представить. Радость открытия была. Наконец, ну, один из эпизодов, я могу рассказать такой. Может быть, один из первых моих толчков, повернувших меня к церкви, это была такая поездка совершенно официальная в Троицкую Лавру, когда меня попросили от комитета комсомола МГУ сопровождать венгров. Приехали к нам студенты-венгры по обмену, и надо было показать им какую-нибудь русскую экзотику. Ну, поехали в Лавру, повезли. Вот. Меня там ни служба, ничего совершенно не задело, ни архитектура, ни икона, ни пение. Вот. Но когда мы выходили уже из храма, то произошла такая сценка. Вот, когда верующий человек из храма выходит, то он, знаете, обычно у порога останавливается и крестится на алтарь перед выходом из храма еще разок. И вот, а туристы, естественно, этого не делают. Тогда большинство было туристов, и очень мало было богомольцев. Это был где-то год 81-й. И вот мы выходим из храма, и вдруг юноша, который вот впереди меня, незнакомый совершенно мне, он вдруг на пороге поворачивается, смотрит мимо меня на иконостас, крестится и кланяется. И вот так получилось, что просто он прямо передо мной повернулся, и прямо глаза в глаза мы смотрели. Но он мимо меня смотрел, а я вот удивленный на него таращился. И вот в этих глазах не было никакой там мистики, никакой сумасшедшенки, ничего такого не было. Там не было ничего врубелевского или нестеровского. Обычные, хорошие, чистые глаза. Но меня поразило. Вот мой сверстник стоит. Вот он здесь, в этой старой русской святыне, у себя дома. А есть как иностранец, который не больше этих венгров знает. Вот спрашивается, он учился в такой же школе, как и я. Все эти гадости о религии, которые знаю я, рассказывали ему. Почему он, тем не менее, здесь как свой, а я как чужой? Значит, он знает что-то другое еще. Это у меня вот так один из первых был импульсов, который как бы снял красные флажки с этой сферы. Что там вот можно что-то узнавать, что, скажем, все-таки цензурировано, вольно или невольно, в моем собственном воспитании и образовании. А потом я очень быстро, когда попробовал начал эти лакуны восполнять, я для себя очень быстро понял, что здесь нельзя все понять со стороны. Вот есть вещи, за которые надо платить своей судьбой. У Арсения Тарковского, помните, замечательные строчки такие были. «Быть может, идиотство сполна платить судьбой за паспортное сходство строки с самим собой». Есть вещи, которые можно понять только изнутри. В каком-то смысле я над собой, когда я шел креститься, я не мог назвать себя верующим человеком. В некотором смысле я действительно ставил эксперимент над самим собой. Вот попробовать войти туда и посмотреть, вот что это, просто спектакль, просто вот некое самоутешение, иллюзии, которые люди творят сами по себе. А у меня такой ум был достаточно циничный и критический. Вот, по всему воспитанию. Или все-таки там что-то есть такое неподдельное, нерукотворное. Ну вот вывод понятно, какой для меня оказался. Да, пожалуйста.
Я смотрю, вот сейчас Западная Средневековье выполняется активная работа по отражению Кавказа от России. Вот. Сейчас пустили приходы на Кавказе. Вот. Ну, в частности, вот мой приход, Михайло-Ахановская церковь из города Грозного, откуда я сам. Вот. Там была раньше прекрасная воскресная школа, сейчас ее нет, она прекратила существование. Продолжается большой ток русского населения, великорусского населения сейчас. Вот. И ситуация такая, что в принципе пройдет год-два, и Кавказа уже в России не будет. Продолжается также распазаривание нефтяных запасов Каспийского региона в обход России. Вот. Вы писали на часто 8 статье по чистке, как вам, вот, скажем, статья такая была, как мы будем выходить из Кавказа. Вот. Как сейчас вот, вы думаете в отношении Чечни, вот, какие сейчас ваши взгляды, трансформируются они у вас или нет? И как вы относитесь к Баркашовской идее, ну, до русского национального единства, о восстановлении войска Терска в полном объеме, то есть начиная от Дербента и кончая Пятигорск. Вот как вы относитесь к этой идее?
Ну, действительно, у меня была года 3 назад, по-моему, даже статья, или 2, в труде тоже, вот, называлась «Как нам уходить из Чечни». Я потом спрашивал у людей, потому что мне казалось, что я написал совершенно банальные вещи. Вот, я спрашивал, скажите, ну вот, Может быть, просто я мало читаю газет, мало слушаю какие-то средства информации. На самом деле, как бы эти вещи обсуждаются, эти проекты в политологии нашей. Оказалось, что нет. Потом, через некоторое время, эти идеи начал какой-то период озвучивать Лебедь. По крайней мере, не знаю, дали ему эту статью, или его помощники сами подсказали ему похожие вещи. Но там основная идея была такая, что как раз дайте им независимость, если не просят. Но не дайте, а продайте. Продайте. Помня опыт распада Советского Союза. То есть, конечно же, отобрать русские земли вдоль терека, казачьи земли. Конечно, не дать этого им. Конечно, пожалуйста, запретить им въезд на территорию Российской Федерации, только по визе. Конечно, там, скажем, чтобы их нефтяные комплексы были соучастием российских компаний. За их счет обустройство, вывод войск из Чечни, наших гарнизонов. И за их же счет обустройство пограничных застав. Но некоторые довольно очевидные вещи. То есть надо было нам, они заинтересованы больше нас. Ваш интерес больше в том, чтобы быть независимым. Хорошо, мы вам ее продаем. Вот наша цена. К сожалению, вот такого рода вещей, не знаю, как сейчас, но тогда они не обсуждались. А в целом, я свою позицию скажу так. Это не та область, которая меня интересует. И скажи, и сегодня я чаще пробую людей призвать к одному. Не надо спасать Россию. Не надо, потому что мы слишком много говорим об этом, слишком много времени, сил, нервов на это тратим. Вместо того, чтобы делать конкретные дела. Просто профессионально работать, помимо всего прочего. Профессионально работать, помогать тем людям, которым мы можем помочь. Увы, мы живем в такой цивилизации, о которой Руссо еще в 18 веке сказал, что в наше время любят негров вместо того, чтобы любить ближнего. Надо очень четко понимать пределы своей компетенции, своих полномочий. На что я могу оказать влияние? У меня нет возможности оказать влияние на людей, принимающих решения по Чечне. Поэтому какой смысл мне здесь вот этими вопросами заниматься? Копить какой-то материал, обдумывать и так далее. Вот у меня есть своя работа, я ее занимаюсь. Нет, отец Анатолий, к сожалению, был убит. Да. К сожалению, он убит. Даже дата называлась, буквально там месяца не прошло после его исчезновения. Да, замучен.
И, в общем-то, эта позиция не только, ну, не знаю, насколько ваша, так сказать, но эта позиция очень часто встречается вот сегодня у современных священнослужителей, православных священников. И в этом смысле, вот, поскольку у меня еще и такой профессиональный интерес, поскольку нам приходится, ну ладно, там, Рерихи Блаватская, философия ведь наука тоже сложная, вы знаете, да? То есть, не есть, не, опять же, неоднозначные имена, неоднозначные учения, скажем, тот же Ницше, если взять, то насколько получается вот, обучение, рассказ о философиях такого рода, насколько получается, то есть, игры искушения того же самого юношества, которое здесь сидит?
В принципе, конечно. Вот, скажем, я, например, себя, вот после 4 лет изучения Рерихов Блаватской, я себя чувствую ассенизатором в конце рабочего дня, причем еще не дошедшим до душевой. Вот. Конечно, я бы предпочел читать только, вот, скажем, серьезную литературу, классическую и христианскую. Вы знаете, во-первых, я думаю, что каждый из нас однажды делает печальное открытие. Открытие о собственной конечности. О том, что дни нашей жизни не беспредельны, возможности нашей памяти не беспредельны. И однажды мы понимаем, что есть такие вещи, которые мы в жизни своей сделать не успеем, как бы ни хотелось, как бы они ни были замечательны даже сами по себе. Мы понимаем, что даже хороших книг мы не успеем прочитать всех тех, которых хотелось бы. Но если так, ну тогда тем паче. Ну зачем же тратить силы, время на то, чтобы читать то, что, мягко говоря, не обязательно? Однажды я присутствовал на одном собрании в Москве, вроде бы православное собрание, иконы на сцене. Через каждое слово насчет православия и народности говорят. А передо мной сидят 3 женщины в ряду передо мной. И увлеченно на 3 читают 1 книжку. Ну, вот буквально в смысле на 3. То есть вот 1 держит, там другой показывает туда-сюда, посмотри, подчеркнуто там. Так живо они все это вот изучают ее. Я присматриваюсь, что же за книжка-то такая? Оказывается, руническая магия. Я им говорю, дорогие мои, вы, может быть, хотя бы здесь, вот на православное собрание, вы же пришли, вас никто не гнал, вот вы сами пришли, может быть, хотя бы здесь вы бы этим не занимались. Это же просто несовместимо с тем, что вот здесь происходит. Мне в ответ было сказано, ну ведь надо же все знать. Тогда я их спросил, скажите, а Отче наш вы знаете? Нет, этого они не знали. То есть, понимаете, вот удивительная совершенно особенность современного российского интеллигента. Если я не знаю магических обрядов племени Мумбу-Юмбу, то мой кругозор ущербен. Но если я не знаю православия, ну и ради Бога, что Августина там Златоуста не читал, ну и что? И живу со святой уверенностью в том, что Христос оставил нам 10 заповедей общечеловеческих. Это в порядке вещей, это считается грамотный человек. Вот поэтому, конечно, лучше читать не однодневки, лучше читать серьезную литературу. Пусть даже эта литература будет не христианская, а тот же Ницше меня нисколько не смущает. Лично в моей жизни, кстати, Ницше был именно тем философом, который меня пробудил. Вот, какой-то самостоятельному поиску, вот, и я ему всегда благодарен. Хотя, конечно, сейчас я его специально не перечитываю для того, чтобы по-прежнему относиться к нему по-доброму. Я понимаю, что сейчас, наверное, я бы с ним совершенно не соглашался бы и бунтовал бы против него уже. Вот. Но когда речь идет о Рерихах, то простите, ну что здесь делать философу? А, там нет ни одного логического аргумента. Там нет логического сюжета. Понимаете, вот если эти вот Агни-йогу взять, перетряхнуть и поменять местами параграфы, вместо 107-го поставить 218-й, текст не станет понятнее. Текст не станет аргументирован. Там нет ни одной ссылки на источники конкретные. Это то, что они сами называли космический диктант. С корявым русским языком, без единого доказательства, поток напыщенных слов. То есть, если человек, как бы, более того, если там какие-то мысли бывают, но опять они не первой свежести. Конечно, если человек до этого ничего не читал, он может показаться, что здесь, да, что-то есть. Но у человека есть хоть какая-то культура за плечами, то он понимает, что, извините, там, ну, уж по меньшей мере, по сравнению с Львом Толстым, здесь явно нечего искать нового, или Альбертом Швейцером и так далее. Я не говорю, что если там в более ранние столетия пойти и в более христианскую традицию, или даже если взять там буддийскую традицию, в конце концов, особенно традицию джаток. Так что здесь, мне кажется, тоже надо думать о том, чтобы воспитывать вкус. По книгам Блаватского и Рериха вкус философского исследования, вкус историко-религиозного, историко-философского исследования поставить нельзя. Вот в той же самой книжке, вот, которую упоминали, «Сатанизм для интеллигенции», одна из частей этой книги у меня носила чисто источниковический характер. Поскольку я все-таки лучше знаком с христианской традицией, чем с буддийской, или индуистской, или египетской, то поэтому я попробовал проверить, как Елена Петровна Блаватская обращается с христианскими источниками в своей тайной доктрине, в той области, которую я профессионально знаю. И обнаружила, что это совершенно бессовестная фальсификация. То есть до прямых фальсификаций, когда, скажем, она цитирует Лактанция, но у Лактанция есть в этой фразе частица «нет», «не» отрицание, христиане так не верят. Она это не убирает и цитирует так, что получается, вот смотрите, вот древние христиане так верили. С Тертуллианом она делает то же самое. То есть конкретные, совершенно конкретные фальсификации. Поэтому, конечно, я должен сказать, что простите, если вот я на христианских источниках здесь несколько раз поймал это на лжи, у меня нет оснований доверять всему остальному. Поэтому ставить вкус, навыки исследовательского мышления на этих текстах совершенно невозможно. И поэтому преподаватель об этих текстах должен говорить, но с интонацией предупреждения. Независимо от того, преподаватель христианин или атеист или кришнаит. Независимо от этого. Это вне науки. Отношение православной церкви ко всевозможным организациям, по-новому истолковывающим христианство в целом. Ну, не знаю, что именно имеется в виду, но, конечно же, понимаете, христианство слишком вкусная вещь. И поэтому почему-то каждому хочется его скушать, переварить в собственном желудочке. Вот, понимаете, меня это удивляет до некоторой степени. Но если ты, скажем, просто каббалист, ну кто тебе мешает? Ну за это сегодня не казнят, не сжигают. Ну, пожалуйста, и скажи честно, я каббалист, я проповедую каббалистику, вот мои источники, я об этом говорю, мне это кажется убедительным. Пожалуйста, что за проблема? Но когда при этом говорят, да ну и что ж ты каббалист, я христианский каббалист, я еще и христианин на самом деле, и больше христианин, чем вы, простите, но зачем эта маскировка? Хочешь проповедовать буддизм, ну кто же тебя остановит? Пожалуйста, проповедуй буддизм. Зачем же христианином себя называть? Увы, сегодня, к сожалению, очень много таких вот маскировок, и поэтому очень важно знать некоторые фундаментальные вещи о христианстве. Ну хотя бы, вот по моему убеждению, в наших школах и вузах пора вводить предмет под названием «Техника религиозной безопасности», да, в которых в обязательном порядке заставлять всю молодежь зубрить 24 главу Евангелия от Матфея. И не спрашивай, ты там атеист, не атеист, какая твоя национальность, во что ты веришь, неважно. Будь ты трижды заслуженным хардрокером, неважно, почетным сатанистом потомственным, неважно. Все равно изволь 24 главу Евангелия от Матфея знать. Почему? А потому что в этой главе Христос предупреждает о признаках своего второго пришествия. И говорит знаменитые слова. Если вам скажут, Христос вот там или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо Царствие Божие внутри вас есть, а знамение пришествия Сына Божия будет как молния от края небеса до края. Если бы люди эти слова знали бы, тогда при встрече с Виссарионом или с Муном, ассоциация Карп, наверное, действует, ведь у вас в университете тоже, или там с саентологами Хаббарда, и прочим, и прочим, говорили бы, нет, простите, да, это, конечно, очень интересно, вы нам говорите, но в Евангелии предупреждается специально таких товарищей, как вы. Это не христианство. То есть называйте себя как угодно, действуйте спокойно. Мне, может быть, будет очень интересно с вами общаться. Я сам не христианин. Но и вы, пожалуйста, не врите, не начинайте свое знакомство со мной со лжи. Я могу быть кришнаитом, могу быть виссарионовцем, но я не люблю людей, которые начинают общение со мной со лжи. Какие пути взаимодействия между церковью и современной молодежью в плане воспитания? О, что значит, понимаете, взаимодействие в плане воспитания? Это молодежь будет воспитывать церковь, что ли, в порядке взаимодействия? Но опять же, что касается отношения церкви с молодежью, вы знаете, как-то... А мне не кажется, что здесь вот именно слово «воспитание», оно как-то вот уместно. Сегодня с молодежью у нас очень необычное отношение. Не знаю, как... В Екатеринбурге. О Москве я могу сказать совершенно четко, что в Москве православие – это элитарная религия. В наших храмах есть две группы прихожан. Это бабушки, и это студенты и аспиранты гуманитарных вузов. Вот это молодежная религия, причем такая очень элитарная. Тем не менее, у нас меньше, но молодежи, чем нам хотелось бы. С чем это связано? По моему ощущению, это связано с тем, что мы слишком демократичны. Я веду церковь, слишком либерально. Вот обращали ли вы внимание на то, что есть такой термин «молодежные секты»? Слышали такой, да? Ну, по-немецки «Jugendreligion». Молодежные секты. А есть другой термин, более знакомый, «тоталитарные секты». Это все слышали. А понимаете ли вы, что это одно и то же? Скажите, пожалуйста, вам доводилось видеть пенсионеров-кришнаитов? Не видали, да? Я тоже не видал. Вот. Может быть, вам встречались ветераны Отечественной войны в движении иммунистов? Нет, не встречались. Это молодежные движения, хотя и тоталитарные. И вот здесь, конечно, надо предупредить молодежь, не падать в морок, я сейчас вашу интимную тайну раскрою. Вот. Может быть, ваши преподаватели этого не знают, но тайна такова. Это есть какой-то странный миф о молодежи, о том, что молодежь любит бунтовать. Ничего подобного. Именно молодой человек... мечтает быть рабом. Рабом мечтает быть. Потому что он мечтает найти некий высший авторитет, которому он мог бы служить, высшую ценность. И пока он эту ценность не найдет, в лице любимой девушки, может быть, в лице любимой работы, спорта, рок-кумира, в конце концов. Но пока он не найдет чему-то, чему он мог бы отдать на служение, посвятить, принести в жертву всю свою жизнь, он неспокоен, он ненормален. При обращении человека, как бы, с точки зрения психологии, в нашем ценностном взрослении человек проходит два этапа. На первом этапе человек считает, вы знаете, когда спрашивают, какие у вас ценности? Человек говорит, ну да, вот я, например, люблю музыку. В смысле, эта ценность лежит у меня в кармане, и время от времени она меня греет. Эта музыка служит мне. Проходит какое-то время, и человек растет в этом направлении, все оказывается наоборот. Не я имею музыку, музыка имеет меня. Я ей служу. То же самое с любовью. Ребеночек, если родится. Первое отношение к ребенку. Как известно, первый ребенок – последняя кукла. С этого начинается. А потом все оказывается наоборот. Что этот ребеночек – глава семьи на самом деле. От него зависят все планы, все, что происходит в доме. От этого малыша. Так и в области религиозной. Во-первых, я просил запомнить, что нельзя считать христиан людьми, которые считают, будто они владеют истиной. Мы не владеем истиной. Христианин осознает себя человеком, который сам одержим истиной. Ну, простой пример. Я вам честно скажу, что мне многое в Евангелии не нравится. Будь моя воля, я бы взял большие ножницы и оттуда кое-что вырезал бы, а кое-что вписал бы. Ну, представьте себе, да? Этот плотник из Назарета заявляет однажды, блаженны нищие духом. Оцените, да? Будь моя воля, я бы туда вписал, блаженны профессора богословия. Вот это мне было больше по сердцу. Но я не могу это сделать, потому что я пришел сюда именно служить. Я не владелец контрольного пакета акций общества с ограниченной ответственностью под названием Православная Церковь. Я не могу там менять по своему усмотрению все. Я пришел туда служить. Так вот так же и любой, наверное, молодой человек, когда ищет для себя то, что он называет смыслом жизни, всерьез, без дураков, под смыслом жизни имеется в виду на самом деле смысл смерти. Потому что жить можно только ради того, за что не страшно умереть. И это очень серьезная вещь. Так вот поэтому те религии, те религиозные проповедники, которые подходят к юноше и говорят: «Все, я тебе дам абсолютную истину, источник трансцендентального наслаждения, но ты за это будешь спать у меня на иголках. Будешь, не будешь ничего не есть, и будешь с утра до ночи медитировать и проповедовать мое учение». Вот это идеальный гуру. И посмотрите, даже на наших православных приходах, что наши прихожане говорят о наших священниках? Подходит человек к батюшке, говорит: «Батюшка, вот у меня проблемы, у меня с мужем там какие-то нелады, или там с женой, или еще что-то, вообще какие-то сложности в институте, скажем, да? Что вы посоветуете?» Вот если батюшка скажет: «Ой, дорогой мой, что ж я тебе буду советовать? Ну ты помолись, давай потерпи, вот посмотрим, может как-то разрешится, давай вот ты все-таки так вот по-прежнему там учись или живи, но вот все-таки потерпи, Господь как-то решит, а уж, ну я не знаю, давай я вместе с тобой буду молиться». Да. Вот человек отходит на батюшку, отходит, говорит: «Что, он не прозорливый, что ли?» Да. А если батюшка скажет: «Так, проблемы, да? Значит так, с женой разводись, квартиру продавай, деньги мне». О! Это прозорливый батюшка, это истинный старец, истинный духовный наставник. О нем слава по всей Руси святой пойдет быстро. Со всей России к нему начнут ездить с духовными советами. Это даже в православной церкви. А уж тем более, когда секта. Там точно, вот у кришнаитов есть замечательный Прабхупада, основатель кришнаизма, он гениально эту логику выразил. Он сказал так: если у тебя проблемы с Богом, тебе поможет гуру. Но если у тебя проблемы с гуру, тебе никто не поможет. Так вот, поэтому молодежные движения, они как раз очень тоталитарны. Потому что юноша делает вид, что он бунтует. На самом деле он бунтует ради того, чтобы найти некого владыку своего сердца. Вот православие слишком либерально относится к молодежи. Подходит юноша с евангельским вопросом. Вот однажды я был просто свидетелем. Девушка пришла в храм, вот, подходит к свечному ящику и говорит: «Вы знаете, я христианкой хочу стать. Что мне нужно сделать?» Ну просто это евангельский вопрос: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Бабушка за ящиком отвечает: «Ну, милая, это несложно. Значит так, покупаешь 3 свечки, крестик, вот платишь еще там столько, там 50 тысяч за крещение, и вот ступай туда, приходи завтра с рубашечкой и полотенчиком. Все. Никаких проблем». Вот. Или, опять же, там молодой человек приходит и говорит: «Батюшка, что мне делать? Вот я хочу быть православным». «А, ну, дорогой мой, нет проблем. Значит так, ходишь по воскресеньям на литургию, слушаешь маму и папу, книжки читаешь умные, в университете учишься, ну, по праздникам к нам заглядывай, причащайся иногда, все». А ведь на самом деле у юноши совершенно другой вопрос был. Он считал и убежден, что то, что он вдруг понял, что истина с Христом, он в этом увидел бомбу, которая взрывает всю его жизнь. А ему вдруг говорят: «Ничего не взорвалось, все по-прежнему, все спокойно». Вот вспомните, скажем, братьев Карамазовых. Достоевский в предисловии к роману вынужден объяснить, почему Алеша оказался в монастыре. Поразительная вещь. Мы считаем, что 19 век – это век религиозный. А Достоевскому приходится извиняться перед своими читателями за то, что, простите, я тут монаха вывел в качестве главного персонажа. И поясняет, почему Алеша оказался в монастыре. И поясняет, что, вы знаете, он не сумасшедший, его никто мешком из-за угла по голове не бил. А просто, знаете, Алеша однажды зашел в храм и услышал, как читается Евангелие. «Хочешь быть совершенным? Раздай все и иди за мной». И Алеша подумал, пишет Достоевский: «Не могу я вместо «раздай всего» отдать 5 копеек, а вместо «пойди за мной» ходить только к обедне». И он уходит в монастырь. Я не знаю, знал это Достоевский или нет, но это точное воспроизведение жития первого православного монаха Антония Великого. Именно в его жизни, в III веке, именно так и получилось. Он шел в храм, услышал этот отрывок Евангелия, и после этого продал, он был молодым юношей, но уже осиротевшим, продал имение родителей, оставил только копеечек несколько для того, чтобы сестренке младше дать образование, и ушел из дому, сначала жил в монастыре, а потом ушел в пустыню, где еще тяжелее было. Я думаю, что отношения церкви и молодежи смогут как-то измениться только в одном случае, в лучшую сторону. Если церковь научится использовать естественную молодежную энергию. Если в нас будет больше вот именно мест, где юноша мог бы или девушка могли бы работать. Потому что бабушка в храме может быть потребителем. Она пришла, постояла, помолилась, что-то утешилась и ушла. Для молодого человека это неестественно. Не может он свечечкой стоять 3 часа и больше ничего не делать. И поэтому если мы, протестанты чем берут, сектанты чем берут, они сразу нагружают человека сверх головы всякой работой, послушаниями, повелениями и так далее. У него даже времени на учебу зачастую не остается. Православные этого не делают. Поэтому у нас мало молодежи. Не потому, как говорят мифологи, не потому православие сегодня, православие мало молодежи, что мы слишком устаревшие и слишком авторитарная организация. Напротив, слишком мягкотелая организация, в которой слишком мало авторитаризма. Поэтому-то молодежи у нас и мало. Молодежь может поспорить.
Говорят, что они не становятся православными, то есть одна из причин, что православная церковь слишком мало, русская православная церковь слишком мало.
Что слишком мало?
Ну вот такое, что основные иерархи, не только наш патриарх, это люди не русские.
Ну, как бы, я, конечно, хотел бы знать, что они вкладывают в слово «русские» и «не русские». Ну, пусть я считаю,
что что они вкладывают? Я думаю, вкладывают то, что есть национальность у человека.
Национальность, конечно, есть. Национальность, как говорят, скажите, вот Александр Сергеевич Пушкин, русский поэт, русский человек.
Ну, я-то лично считаю. То есть для меня, скажем, национальность, потому что тогда нужно говорить не о русском, а о великорусском. Я говорю, что надо говорить тогда не о русском, а о великорусском. То есть современном понимании. А, нет, просто, что... Нету русских по крови. Так мы считаем. Здесь это то, что это.
Даже вот Пушкина мы считаем русским по крови.
Ну,
в этом понимаете. Вот там третьем, четвертом поколении, кто на них вместе. А у этих критиков, они что, хорошо знают свой родословный? Да? Я, впрочем, о Пушкине один небольшой эпизодик расскажу. В 1937 году отмечалось столетие со дня кончины Санкт-Петербурга.
И в Богословском институте в Париже, в эмиграции, по этому поводу состоялся праздничный вечер. И на этом вечере было много очень умных и хороших речей, но, может быть, самое гениальное сказал один необычный гость. Дело в том, что под влиянием эмиграции русской в Западной Европе во многом произошло изменение отношения католиков к православию. До этого к нам относились с презрением восточные варвары. А тут элита России, в том числе богословская элита, оказалась на Западе, и выяснилось, что, простите, это совсем не варвары, это действительно великая традиция. И тогда несколько десятков католических приходов перешли в православие. В основном в Бельгии, во Франции и в некоторых французских колониях в Африке. И вот священник из одного такого прихода выступает на этой конференции и говорит, вы знаете, я так рад, говорит, говорить о Пушкине сегодня. Потому что Пушкин совсем как я. Он и негр, и православный. Так вот, те люди, которые считают себя большими патриотами, чем русская церковь, для них у меня есть одна простая информация, а другой очень простой аргумент. Что касается информации. В свое время я считаю, что вполне можно было подать в суд на столь, как будто бы демократическую газету, как «Комсомольская правда». Когда избрали в 90-м году патриархом Алексеем, то эти мерзавцы об этом сообщили в статье с таким заголовком. Может ли русским патриархом быть человек по фамилии Ридигер? Знаете, вот заодно за это можно было вполне под уголовную статью их подавать, а уж по морде дать, просто вот за милую душу, извините. Вот. Так вот, что касается патриарха по фамилии Ридигер, то о нем я знаю одну такую приватную историю. Когда он был митрополитом ленинградским, до избрания на патриарший престол, он попросил одного архивиста-историка в архивах Петербурга заняться исследованием своей родословной. А род Ридигеров из шведского дворянства, еще в 18 веке перешедшие на службу к русским государям. И, естественно, они были связаны с Петербургом и Прибалтикой, или Финляндией. И вот этот архивист занимается исследованием документов, и через несколько месяцев приходит к митрополиту и говорит, владыка, вы знаете, я вот тут дошел до какого-то там 16 века, и вот дальше есть такая проблема. Вот видите ли, там есть некая неясность. И вот можно ваш род вот вести так, без особых задоринок, что вы будете потомком королевской шведской семьи. А может быть, все-таки это младшая ветвь, и тогда вы просто барон. И вот митрополит Алексей здесь просто разъярился. Сказал: вы понимаете, что вы мне предлагаете? Вы понимаете, что вы делаете и зачем? Мне не нужны титулы, мне нужно знать имена, мне нужно молиться о моих предках. Какая разница, кем они были? Я должен о них молиться. Я должен их знать. Желающие могут поехать в Петербург, в Эрмитаже, в Зимнем дворце. Есть зал с портретами героев Отечественной войны 1812 года. Там есть портрет генерала фон Ридигера, как одного из генералов, отличившихся в той кампании против Наполеона. Ну, а что касается аргумента по поводу таких ультрапатриотов, то я бы к ним обратил английскую поговорку. Грубая поговорка, но ведь очень точная. Звучит она так: «Любишь меня, люби мою собаку». «Любишь русский народ, так изволь, извини, любить то, что русский народ выбрал, то, что он ценил, то, что он любит». А не навязывать, но не выдумывать какое-то там язычество, глубинные книги и поклонение даже богам и перунам.
Все-таки пришло достаточно много верующих, и наша церковь обладает истинной силой, во всяком случае она должна обладать такой силой. Но вот не случился ли тот удивительный парадокс, когда во время страшных чеченских событий та сила, которая должна была быть направлена на мир, сила, связанная с нашей православной христианской церковью, а я считаю, что наша церковь – это душа и совесть нашего русского народа и государства, так вот, смогла ли она выполнить ту миссию, чтобы остановить кровопролитие? Ведь на чеченской земле, кроме, так сказать, исконных чеченцев, очень много русских людей и православных людей. Вот в связи с этим, как вы считаете, на высоком уровне достаточно ли было сделано для того, чтобы остановить это все? Я думаю, что это не проблема, нет, что это проблема не только сегодняшнего дня, но и будущего, потому что одно событие за другим.
Влияние церкви на жизнь общества очень ограничено. Церковь занимает ровно то место, которое люди ей отводят. Поэтому сегодня, да, место, занимаемое нашей церковью, очень мало. Мы не можем даже, извините, какую-нибудь там магическую программу убрать из телепрограмм, магическую передачу, того канала, в совет посетителей которого входит патриарх, об этом я уже говорил. Тем более нет у нас возможности влиять на политиков. Патриарх 7 раз выступал с осуждением чеченской войны. Выступал один, выступал вместе с синодом, выступал вместе с мусульманскими муфтиями. По большей части это игнорировалось. Патриарх об этом потом с горечью говорил, что даже средства массовой информации не сообщали, замалчивали это. Но это было. Реально, конечно, у нашей церкви очень слабые возможности воздействия. Потому что церковь может воздействовать только на людей, для которых она авторитетна. И вот вспомните, события 93-го года это показали, когда церковь попробовала пригласить людей к переговорам. Но оказалось, что ни для одной, ни для другой стороны слово патриарха в обществе ничего не значит. У них свои интересы, свои ценности, своя система ориентиров. Вот поэтому, ну вот, конечно, наша церковь сегодня больна. А что мы еще от нее можем ожидать? Мы похожи на человека, на которого вот напали разбойники, переломали им руки и ноги, и теперь мы только на костылях научаемся ходить. Еле-еле ходим на костылях. Что, вы не согласны? Нет, вопрос, я думаю, что просто в приоритете задач. именно некая общая слабость и общенациональная слабость, и слабость церковная, понуждает нас признать, что мы не можем сразу решать все задачи. Нужна некая очередность. Вновь и вновь говорю, нельзя от имени церкви призывать каким-то воздержанию от каких-то действий или к каким-то действиям, если еще слово Евангелия не авторитетно для людей. Поэтому прежде надо проповедовать Христа, Евангелие, привести людей к вере. И только после этого именем Евангелия призвать. А вот знаете, а вот с этим Евангелие несовместимо. Слушайте, ну уж сколько мы твердим. Нельзя баловаться магией. Нельзя ходить к гадалкам. Нельзя совмещать посещение православных храмов и рерихских кружков. А итог? Да все так же. А уж тем более вмешиваться в эту политическую сферу. Здесь тоже запреты, они были бы весьма малы. Кроме того, здесь с Чечней ситуация очень сложная. Я, например, не убежден в том, что там надо было идти мирным путем. Другое дело, что бить так бить, а не 20 раз бегать армией туда-сюда. Когда, извините, Сталину нужно было чеченцев депортировать, 2 недели хватило. Когда в прошлом веке войскам был дан приказ русской армии все-таки занять горные аулы, месяца хватило на это. Это миф о том, что полвека длилась чеченская война. Нет, русские войска очень быстро заняли ключевые позиции и просто не трогали до поры до времени горные аулы. Когда это надоело, когда оттуда набеги продолжались, и был все-таки получен приказ покончить с этим, месяца хватило. Впрочем, еще как только это завязывалось, один из московских политологов говорил мне, что вот вы увидите, я ему тогда не поверил. Он сказал, вот вы увидите, война там начнется, но она будет очень странной войной. Когда вот ни одна из сторон не одержит победу, а переменный успех будет то там, то там. Я спросил, почему вы так думаете? Ну, пояснил, ну, знаете, вот по той информации, которая есть у меня, в этой нестабильной ситуации очень заинтересован весь Ближний Восток нефтедобывающий. И арабские страны вкладывают огромные деньги, в Москве прежде всего, в поддержание нестабильности в Чечне. Потому что любой стабильный режим, будь то чеченский, будь то российский, означает, что нефтепровод начинает работать, и каспийская нефть начинает регулярно поступать в Европу, и появляется серьезный конкурент у Ближнего Востока. Ближнего Востока это не надо.
Школьников или семей каких?
Я не принимался именно в Богословском институте, за это несколько лет работал в православном университете, который в Москве есть. Там я принимался
институт. Каждый год приходили кришнаиты, между прочим, почему-то. Приходит, начинаешь с ним беседовать при приеме документов, выясняется, что он кришнаит, так что самые разные люди. Вот идут, значит, когда Богословский институт создавался, то шли в основном люди с высшим образованием, второе образование получать. Сейчас этот круг людей более-менее уже почти исчерпан в Москве, вот, потому что ну, до этого много копилось за годы советской власти последние. И мы решили все-таки сделать нормальный институт с 6-летним циклом образования. Идут ну, верующие молодежь, они очень по-разному. Есть из верующих семей, есть из неверующих. Потому что у молодежи совершенно своя жизнь сейчас. Нет священнических детей среди наших студентов. Их нет, потому что или тогда уж священники готовят своих детей или в семинарию, или прямо в МГУ. Ну, кстати говоря, и мы тоже так очень часто делаем. Если я вижу, что толковый парнишка среди студентов, я его начинаю уговаривать, уходи от нас. Пока мы еще не можем, да, что же здесь, пока мы еще не можем тебе дать образование уровня МГУ, и поэтому лучше ты поучись там. Потому что все те священники, которые сегодня более-менее заметны в Москве, это не воспитанники семинарии и академии. То есть для них семинария – это второе образование, которое налагалось на некую культуру мысли, которую дал университет светский. Вот, поэтому ты пойди лучше туда, там тебя научат серьезной работе с источниками, текстами, культуре мысли, дисциплине мысли. А потом с этими навыками ты придешь в нашу сферу, и тебе будет уже легче здесь работать, освоить. Эти методы приложить уже к новой сфере, это легче.
Так, нет больше вопросов, да? А ваше отношение к традиционным
сейчас их не три, скажем, вот сейчас на приходе, хотя бы ну, на какой-то части три года, чтобы оградить, скажем, молодежь, вот это светлое влияние сатанинское, и многие родители хотели получить, дать своему ребенку хотя бы начальное религиозное образование. Ведь школа этого не дает. Вот, закон Божий нигде не изучается. Как вот хотя бы в какой-то части ввести вот даже элементы вот этой школы, то есть революционной сейчас у нас в стране? Возможно это или нет, вот сейчас вот, современных условиях?
Я думаю, что невозможно, потому что где же педагогов взять? Поэтому я думаю, что важнее всего сегодня было бы найти какие-то контакты с учительством, найти контакты с институтами переподготовки учителей. И здесь важно не столько ввести закон Божий в школах, сколько дать детям, прежде всего учителям, корректное представление об истории и культуре России и Европы. То есть восполнить лакуны, которые есть в их образовании. Ведь у нас же история русской литературы была сведена, превращена в историю антирусского фельетона. Восстановить изначально, действительно, поистине христианский смысл русской классики. Сколько там поводов есть для того, чтобы поговорить и о Евангелии, и о покаянии, и о церковной жизни. Поэтому если корректно говорить об этом, то даже специальный закон Божий не нужен будет. Нет, я с ними не общался. Я знаю только одно, что в этой гимназии стопроцентная поступаемость. То есть все выпускники гимназии поступают в университеты Москвы. А на филфаке МГУ их принимают сразу, почти без экзаменов, и говорят, что простите, но у вас курс подготовки, как у наших третьекурсников. Особенно ну, в области древних языков, классических, потому что там греческий преподают в гимназии хорошо.
То есть не являются иногда, не приносят иногда больше вред.
Это может быть, потому что под умом или разумом, ну, в европейской традиции, понимается обычно некая мудрость, то есть как Гегель, скажем, это определял. Разум – это способность найти истинную цель в жизни и посвятить всего себя ее достижению. Это разум. Все остальное – это рассудок, умение там, как бы, оперировать фактами, аргументами и прочим. В греческой традиции нус, разум, это скорее то есть, некий созерцающий орган. То есть задача нуса, работа нуса – это феория, созерцание, теория, спекуляцию, созерцание истины. Вот. В этом смысле, конечно, такому разуму многознание не научит, это правда. Может быть, даже наоборот, что человек увлекается частностями, малостями, деталями и теряет из виду главное. Зачем ему это нужно? Это искушение есть. Об этом святитель Феофан Затворник в прошлом веке говорил так, что всякая наука есть холодило. Всякая, говорил, не исключая и богословскую. Это искушение есть, профессиональное искушение в нашей церковной среде. Но это не означает, что надо сразу отбросить то, что становится искушением.